В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая, субботняя, информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия наращивает экспорт в Россию и страны СНГ. Статистика и анализ растущей зависимости. Абхазские партии в поисках кандидатов в президенты – новый феномен для политической системы самопровозглашенной республики. В рубрике «Голоса» выясняем, что жители Цхинвали думают о качестве юго-осетинской медицины, а жители Сухуми – о борьбе с воровским сообществом. И, как обычно, по субботам итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят Изида Чаня и Мурат Гукимухов. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Расследование предполагаемого российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию в США в 2016 году завершено. Специальный прокурор Роберт Мюллер, возглавляющий это расследование, передал свой специальный доклад о главных выводах в офис генерального прокурора США. Содержание документа пока неизвестно. Следственная группа успешно держала ход расследования в тайне от СМИ и общественности, сообщает «Голос Америки». Будут ли по результатам предъявлены новые обвинения, неизвестно. За время работы группы уже были предъявлены более 200 обвинений 34 физическим и 2 юридическим лицам. 26 обвиняемых – граждане России. Шестеро – бывшие советники президента США Дональда Трампа. Майкл Флинн, бывший советник президента по национальной безопасности. Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба. Рик Гейтс, бывший заместитель главы избирательного штаба. Майкл Коэн, бывший личный адвокат Трампа. И Роджер Стоун, бывший советник Трампа. 7 обвиняемых признали себя виновными в совершении всех или части инкриминируемых им преступлений. 5 были признаны виновными судом. Накануне вечером телеканал CNN сообщил, что Белый дом пока не ознакомлен с докладом. Дональд Трамп изначально называл расследование охотой на ведьм и утверждал, что между его избирательной кампанией и Россией не было никакого сотрудничества. Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что доклад не поступал к президенту. По ее словам, теперь следует ждать развития событий, а следующие шаги за генеральным прокурором Уильямом Барром. Генпрокурор США Барр проинформировал законодателей, что изучает доклад и после консультации со своим заместителем и Мюллером определит, какая информация будет представлена Конгрессу. Ранее Барр давал понять, что конгрессмены и сенаторы могут получить эту информацию уже в ближайшие дни. Лидеры демократов в Конгрессе, спикер Конгресса Нэнси Пелоси и глава меньшинства в Сенате Чак Шумер уже заявили, что доклад должен быть обнародован и поступить в распоряжение общественности. Завершение расследования приветствовал спикер Сената Митч МакКоннелл, заявивший: «Многие республиканцы уверены, что Россия представляет угрозу интересам США, и доклад комиссии Мюллера позволит усилить защиту американской демократии».
Эхо Кавказа. Новости.
Сотни тысяч британцев проводят марш в центре Лондона, требуя проведения второго референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза. К утру субботы петиция британцев, обращенная к парламенту с требованием отменить Брекзит, набрала 4 миллиона подписей. Мэр Лондона опубликовал в Твиттере видео, на котором запечатлел себя с демонстрантами, требующими от властей оставить последнее слово за народом. В центре Москвы на проспекте Сахарова в субботу состоялся согласованный с властями митинг, приуроченный ко всероссийской акции против ухудшения жизни россиян. Мероприятие проходит под общим лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан». Их основной организатор – Коммунистическая партия Российской Федерации. Среди требований – отставка российского правительства и создание правительства народного доверия. Как видно из трансляции, к акции присоединились представители и других левых движений и общественных организаций, в частности, Левого фронта. Его координатор Сергей Удальцов, которому по решению суда запрещено присутствовать на публичных мероприятиях, пообщался с журналистами перед акцией и призвал левую оппозицию активизировать свою протестную деятельность. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Постановление было опубликовано в субботу на официальном сайте главы государства. Указ вступает в силу со дня его обнародования. В минувшую среду парламент Казахстана одобрил внесение поправок в Конституцию о переименовании столицы в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Законопроект был принят единогласно. Правительство предлагало вынести вопрос на референдум, однако новый президент Токаев заявил, что необходимости в этом нет. Решение властей вызвало критику со стороны многих граждан. В нескольких городах на этой неделе задержали противников переименования столицы Казахстана. Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева ушла в отставку после коррупционного скандала. Сегодня утром, 23 марта, она была вызвана к премьеру страны для дачи объяснений в покупке элитной недвижимости по заниженной цене, в которой ее обвинили журналисты и общественный антикоррупционный фонд, сообщает болгарская служба «Радио Свобода». В марте болгарское издание «Буйвол», болгарская служба «Радио Свобода» и антикоррупционный фонд опубликовали расследование о продаже застройщиками «Артекс» элитного жилья по заниженной цене четырем высокопоставленным политикам из правящей партии «ГЕРБ». Год назад партия внесла поправки в законодательство, позволяющие застройщику построить небоскреб в столице страны Софии. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Вчера Национальное агентство статистики Грузии обнародовало внешнеторговые показатели первых двух месяцев текущего года. Рост экспорта составил внушительные 13,2%, однако в основном росли поставки в Россию и на рынки стран СНГ, в то время как экспорт продукции в Евросоюз, наоборот, снижался. Сегодня более половины грузинского экспорта приходится на страны СНГ. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Грузинские производители активно наращивают поставки своей продукции в страны Содружества независимых государств. По сравнению с январем-февралем 2018 года, рост экспорта в страны СНГ составил 45,5% и перевалил за четверть миллиарда долларов. Первое место занимает Россия, далее следуют Турция и Азербайджан. При этом экспорт в страны Евросоюза упал почти на 10,5%, составив около 118 миллионов долларов, что не дотягивает и до четверти от общего объема экспорта. Изменение динамики экспорта прокомментировал глава Минэкономики Грузии Георгий Кобулия. Он посоветовал СМИ не делать далеко идущих выводов.
Я не вижу проблемы в востребованности нашей продукции на рынках стран СНГ, которые были и будут нашими основными торговыми партнерами. Тут речь идет не только о России, а о таких странах, как Казахстан и Украина. В этом нет ничего плохого. Это растущие рынки, на которых существует стабильный спрос на грузинскую продукцию. Что касается европейского направления, то я не стал бы делать далеко идущих выводов. Советую дождаться квартальных показателей. Думаю, имеет место кратковременный спад, и по итогам года мы улучшим показатели прошедшего года, когда рост составил 19%.
Сказал Кобуля журналистам. Бывший советник экс-президента Грузии, экономист Гига Бединейшвили не видит трагедии в изменении направлений экспорта.
Увеличение экспорта на рынке СНГ однозначно считают положительным явлением. Можно догадываться, за счет чего произошел рост, за счет улучшения качества нашей продукции или ситуации на рынках соседних стран. Однако динамика от этого не проигрывает. При этом симптоматично, что спад прямых инвестиций из стран ЕС совпал со снижением экспорта в этом направлении. Я вижу в этом прямую взаимосвязь, так как инвестиции из развитых стран несут в себе новые технологии, влияющие на рост производительности и качества продукции.
На качестве грузинской продукции сфокусировал свое внимание и экономист, профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акаки Цумая.
Пока рано говорить об устоявшейся тенденции, однако можно сделать предварительные выводы. По итогам двух месяцев экспорт в Россию вырос на 31%, тогда как в ЕС сократился на почти 11%. Можно предположить, что экономика Грузии пока не в состоянии наращивать производство высококачественной продукции, востребованной на рынках Европы и более ориентирована на рынки СНГ. Статистика прошлого года, когда экспорт в европейском направлении рос и внезапно остановился, говорит о том, что некоторые виды нашей продукции оказались повторно невостребованными.
Согласно данным Грустата, главными экспортными продуктами Грузии являются медные руды и концентраты, легковые автомобили, ферросплавы и вина. Тем временем грузинский импорт первые два месяца этого года оставался на прошлогоднем уровне. Главными ввозимыми в страну категориями товаров являются нефтепродукты, газ, медные руды и концентраты и легковые автомобили. Очевидно, в случае с медными рудами и концентратами с легковыми автомобилями речь идет о дальнейшем реэкспорте. В целом товарооборот Грузии за отчетный период составил 1,7 миллиарда долларов, что на 3,6% больше аналогичного показателя 2018 года. Отрицательное внешнеторговое сальдо составило 42% от внешнеторгового оборота. Это лучший показатель за последние 5 лет. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Тему российско-грузинских отношений продолжает грузинский публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Тема российско-грузинских отношений рвется в топ, как первая конная армия Буденного. Перед вторым туром президентских выборов она отошла куда-то на задний план и оставалась там во время кризиса в парламентской фракции «Грузинской мечты», но ситуация начала меняться 27 февраля, когда замглавы МИД России Григорий Карасин сказал, что надо стремиться развивать отношения во всех сферах и предостерегать наших грузинских партнеров от неприятных неожиданностей, потому что эти неприятные неожиданности будут неприятными для нас обоих. Не обращая особого внимания на причудливую архитектонику когнитивных пакетов, грузинское общество в большинстве своем восприняло его заявление как угрозу. Очередные переговоры с «Газпромом» об условиях транзита газа в Армению не вызвали заметного резонанса, но когда бизнесмен Мамука Хадарадзе обвинил власти в том, что они блокируют строительство глубоководного порта в Анакле, в СМИ и социальных сетях появились многочисленные публикации, в которых стремление Кремля торпедировать этот проект, дабы помешать проникновению США и НАТО на Южный Кавказ, рассматривалось как нечто само собой разумеющееся. 12 марта стало известно о смерти 29-летнего Ираклия Кварацхелия. Двумя днями ранее российские силовики задержали его в Гальском районе и доставили на свою базу, где он, по их словам, повесился. В Грузии мало кто воспринял эту версию всерьез, тем более, что родственники говорят о подозрительных повреждениях на теле покойного. Делать окончательные выводы, не ознакомившись с заключением экспертизы, разумеется, не следует. Но уже сейчас очевидно, что произошедшее плохо повлияет на отношения к России в Грузии, а Ираклия Кварацхелия, скорее всего, будут упоминать в одном контексте с Гигой Хазорией и Арчилом Тутунашвили. 15 марта в соцсетях распространилась информация о том, что российские подразделения, находящиеся в Скинвальском регионе, пересекли разделительную линию и вторглись на территорию села Хорвалети. Несколько часов спустя властям, ссылаясь на данные наблюдательной миссии ЕС, удалось убедить взбудораженное общество, что русских там нет. До сих пор не ясно, что произошло на самом деле, но примерно с этого момента негативные эмоции начали разливаться по информационному пространству вулканической лавой. И, наконец, крайне неоднозначную реакцию в Тбилиси вызвала новая постановка Роберта Стуруа. Одним из самых обсуждаемых стал эпизод, в котором русский генерал, вооруженный томиком Пушкина, изгнал со сцены басурманских захватчиков, как экзорцист демонов. Кое-кому показалось, что их отталкивающие образы могли оскорбить сограждан мусульман. Вместе с тем этот генерал с книгой вернул зрителей к давней дискуссии на фоне эмоционального напряжения, возросшего из-за упомянутых выше событий. Правители Старой Империи стремились закрепить в сознании грузин образ России-избавительницы от турецкой и персидской угрозы. Он несколько пострадал в ходе Крымской войны, когда русские эвакуировали Черноморскую береговую линию и не сумели защитить Западную Грузию от наступления Амера-Паши, и фактически разрушился в 18-м, когда разложившиеся войска бывшей империи бежали с Кавказского фронта, а правительство Ленина подписало Брестский мир. Советской пропаганде удалось отреставрировать этот образ, впрочем, его следует считать лишь внешней, поверхностной оболочкой обсуждаемой метафоры Стура. Часть общества и, прежде всего, молодежи уже не может увидеть в книге Пушкина символ высокой культуры, изгоняющий восточную османско-персидскую отсталость. Актуальный в 90-х и нулевых призыв отделить Россию Пушкина от России Путина сегодня зачастую вызывает едва ли и не всегда скрываемое раздражение. Русский язык, по сути, перестал выполнять роль моста, соединяющего Грузию с сокровищницей Запада науки и культуры. Английский намного более востребован и эффективен в данном контексте, а российские ученые, писатели и режиссеры все еще не оправились от последствий ужасающего падения, связанного политически, экономически, а прежде всего психологически, с поражением в холодной войне. В Грузии тем временем подросло поколение, для значительной части которого русский – это язык врага, а российские генералы – предводители убийц и мародеров. Что до Пушкина сотоварища, вот несколько фраз, произнесенных весьма начитанными молодыми людьми. Бунин все же не Пруст и не Джойс. Русская литература – коллективный захермазох. Уберите вашего Достоевского, это апология рабства. И так далее. За подобными высказываниями, как правило, стоит желание подчеркнуть дочерний характер русской культуры по отношению к европейской, некую второстепенность и азиатскую периферийность, позволяющую распрощаться с ней без сожаления. Образ генерала-пушкиноведа наталкивается здесь на ледяной барьер презрительного предубеждения. Речь не только о представителях бедных и средних слоев, которые отказываются говорить на русском, покупать российские товары и все чаще призывают администраторов туристических сообществ в соцсетях не писать на языке оккупантов, но прежде всего о тех, кто скоро вольется в ряды правящей элиты и начнут влиять на ее умонастроение. Кажется, политику действительно нельзя отделить от чего бы то ни было, будь то литература, наука или спорт, что еще раз подтвердила 17 марта характерная реакция общественности на очередную победу грузинских регбистов над российскими. С другой стороны, есть Роберт Стуро и другие, в основном пожилые граждане, воспринимающие ситуацию иначе, несмотря на конфликты и жертвы. Они не видят в генерале с Томиком Пушкина чужого из фильма Ридли Скотта. И не всех из них можно назвать записными коллаборационистами. Конкретный пример. Человек был на войне и стрелял в русских, а они стреляли в него. Он готов снова взяться за оружие, и при этом его любимый мыслитель Бердяев. Что же разделяет две части общества? В нашумевшем в свое время романе русского прозаика Василия Аксенова описана альтернативная реальность, в которой белогвардейцы удержали Крым и создали там развитое государство. Но их дети страстно возжелали объединения с Советским Союзом, сформировали союз общей судьбы и, наконец, добились своего. Правда, не совсем того, чего ожидали. Примечательно, что фундаментом их союза была не стройная идеологическая система, а скорее совокупность ощущений и расплывчатых образов. В реальном мире у идеи общей судьбы была своя история и в Грузии. Во времена наместничества Воронцова она пустила корни в умах старой аристократии, часть которой просто не мыслила себя вне политического и культурного пространства империи. Но в эпоху подъема национального движения и усиления русификации при Александре III ее влияние снизилось. Затем, несколько парадоксально, ее укрепили марксисты. Возглавив Первую республику, грузинские меньшевики так и не сумели отделиться от России сами. Когда Ной Жордани весной 1920-го начал сложную и неудачную интригу, наводя мосты между Лениным и Каутским, он, судя по всему, видел в меньшевистской Грузии ключ зажигания для русского мотора, как говорил один из героев Аксенова, а не полностью независимое государство. Кошмар большевистского вторжения, казалось бы, похоронил идею общей судьбы навсегда, но перспективы, открывшиеся для грузинских коммунистов при Сталине, возродили ее в новом виде. Если учитывать рост их влияния, а не размер территории ГССР, то тезис о превращении Советского Союза в некое подобие дуалистической Австро-Венгрии, чуть ли не в русско-грузинскую империю, как называют ее некоторые авторы, может показаться не таким уж безумным. Но при Хрущеве, после расстрела демонстрации 9 марта 1956 года, все закончилось. Плохо замаскированная попытка ранжировать элиты по национальному признаку, как при Александре III, нанесла тяжелое и, вероятно, смертельное ранение и самой империи, и идеи общей судьбы. Верхушка грузинского общества просто отвернулась от нее, хотя процесс не был скоротечным и растянулся на несколько десятилетий. Терминальная стадия шла к завершению, но резвость новых националистов привела к очередному парадоксальному результату. Идеологи и пропагандисты, обслуживающие интересы правящей элиты, с предубеждением относятся к сопоставлению звиадизма и мишизма, к стремлению установить, чего именно хотели побежденные. На первый взгляд, пути этнического и этатистского национализма разнятся, но их, несомненно, сближает трагическая зависимость от России. антироссийского фактора. Ее суть Мераб Мамардашвили описывал так: «Во мне намного сильнее антирусское начало, чем у наших антирусских политиков, поскольку они принимают исходные данные проблемы, саму зависимость от внешнего врага, на которой они слишком сосредоточились. Это зависимость политической ненависти, так как они не замечают, что зависит от решений русских относительно самих себя. С этим надо решительно порвать». Речь, разумеется, не о сугубо грузинской проблеме, но об общем проклятии постверсальского и постсоветского национализма. Он возвращается к идее общей судьбы через яростное отрицание и как бы с другой стороны зеркала. И вместе с тем переводит в оппозицию тех, кто считает, что стратегии, включенные в базовый националистический пакет, неэффективны, более того, губительны. Следует понять, усиливает ли длящийся конфликт с Россией зависимость от России. Ираклия Кварацхелия не стала 12 марта, именно в тот день, когда актер в форме русского генерала размахивал томиком Пушкина на сцене театра Руставели. Сообщения об этих событиях сплелись в информационном пространстве, как струи арагвы и куры, воздействуя на общественное мнение одновременно. Нечто подобное случалось в последние десятилетия неоднократно и раз за разом приводило к разрушительным эмоциональным бурям. И нам, должно быть, долго придется с этим жить и выполнять свои обязанности, как говорил еще один полузабытый ныне русский писатель.
Это был «Взгляд» из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В преддверии нынешней президентской гонки в Абхазии продолжает доминировать так называемая «портретная демократия», когда вокруг лидеров как потенциальных кандидатов в президенты самопровозглашенной республики группируются их сторонники, партии, общественные организации. Но появилось и другое явление – политические силы, которые находятся в поиске своего кандидата. О двух недавних эпизодах рассказывает Виталий Шария.
Можно с убежденностью сказать, что никогда еще внутриполитическая ситуация в независимой Абхазии не представлялась такой «рассыпчатой», в кавычках. Это относится как к властной команде, которую с 2015 года по разным причинам покинуло немало политиков, чей бронепоезд стоит на запасном пути, так и к оппозиции, кое-кто из видных представителей, который перешел во властные структуры, другие же бесконечно далеки от той консолидации, которую в преддверии 27 мая 2014 года смогли добиться Координационный совет и лидер тогдашней оппозиции, а ныне действующий президент Рауль Хаджимба. И еще одна отличительная черта нынешней кампании. И сегодня в Абхазии доминирует так называемая «портретная демократия», когда есть лидеры, вокруг которых, как потенциальных кандидатов в президенты, группируются их сторонники. Но появилось и другое явление – политические силы, которые находятся в поиске своего кандидата. Именно с такой декларацией о намерениях выступила учрежденная 21 декабря прошлого года общественная организация «Общее дело», за которой очень быстро закрепилась характеристика «третья сила». И хотя председатель новой организации Вадим Смыр и другие ее лидеры ни разу не назвали имя предполагаемого кандидата от нее, пообещав сделать это весной, но сперва по сарафанному радио, а потом в интернет-сообществе стремительно распространилась информация, что отцы-основатели «Общего дела» настроены сделать ставку на кандидатуру председателя Священной Митрополии Абхазии отца Дорофея Дбара. И вот вчера ближе к вечеру архимандрит Дорофей разместил на своей странице в соцсети Facebook, в последние полгода, пишет он, в различных СМИ и социальных сетях, стали часто упоминать имя архимандрита Дорофея Дбар как возможного участника предстоящих выборов президента нашей страны. И рассказав о предыстории, он завершает свой пост так: «В марте 2019 года я стал замечать, что люди, усиленно убеждавшие меня в необходимости принять участие в президентских выборах, стали дистанцироваться. Почему, остается только догадываться. Да, я признаю, что никогда не был покладистым и пушистым. Да, я всегда действую самостоятельно, следуя своим принципам и убеждениям, пусть даже они ошибочны. И я никогда не играл в закулисные игры, никогда не интриговал. Но все это было с самого начала известно всем, кто уговаривал меня заняться политикой. Все вышеизложенное, а также внутренние убеждения, окончательно сложившиеся в течение двух недель проходящего Великого Поста, побудили меня меня принять бесповоротное решение. Я не намерен заниматься политическими игрищами и говорю Окси «нет» своему участию в выборах президента Республики Абхазия в 2019 году в качестве кандидата. Признаться честно, особого желания ввязываться в президентскую гонку у меня и не было. На президентских выборах 2019 года я буду голосовать против всех кандидатов, и такое решение у меня назрело уже давно. Я и впредь буду голосовать против всех, собственно, до тех пор, пока нынешняя политическая элита Абхазии не будет вынуждена уйти со сцены, и мы не увидим политических фигур новой формации. Конец цитаты. А позавчера, 19 марта, СМИ распространили информацию: партия Амцахара идет своим курсом. В ней сообщалось, что накануне вечером состоялось экстренное заседание политсовета оппозиционной политической партии Амцахара. И далее. Возмущение собравшихся вызвали упорно распространяемые, особенно в последнее время, слухи о расколе в рядах оппозиции и в самой партии Амцахара. По словам партийцев, все мы едины, партия идет своим курсом и неизменно следует своим принципам. На заседании речь шла и о предстоящих президентских выборах, обсуждался план мероприятий по подготовке к ним. Участники заседания заявили, что оппозиция в свое время будет озвучена имя достойного кандидата на пост президента Республики Абхазия. Конец цитаты. Один из интернет-комментаторов удивился. По-моему, именно благодаря этой информации подавляющее большинство тех, кто знает сейчас об этом якобы расколе, и узнало о нем. Конец цитаты. Другой заметил: так вроде бы амцахаровцы давно уже определились, что их кандидатом будет Аслан Бжания. Конец цитаты. Виталий Шария специально для Эхо Кавказа из Сухума.
В продолжение абхазской темы рубрика «Голоса» о борьбе с воровским сообществом, объявленной президентом самопровозглашенной Республики Абхазия. С жителями Сухуми беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
В Абхазии планируют установить уголовную ответственность за членство в воровском сообществе. Как вы к этому относитесь?
Мне кажется, что бы у нас ни устанавливали, ничего в нашей жизни не изменится. Закон есть закон, а межличностные отношения у нас в Абхазии – это межличностные отношения. И что бы кто ни предпринимал, я думаю, что толку все равно не будет. Ну, примут они этот закон, а дальше что? Что у нас станет меньше воров? Абсолютно ничего не изменится. Они как были, так и будут. Пока в головах людей не произойдут изменения, как у профессора Преображенского, с чего начинается разруха? С головы. Вот если эта разруха будет продолжаться, ничего в нашей жизни не изменится, никакие законы не помогут. Эля.
Положительно. Я считаю, что если это приведет к борьбе с преступностью, то это хорошая инициатива. Но как ее будут реализовывать, вот этот вопрос. Будиса.
Что, до сих пор нет никакого закона?
Нет.
Я положительно, только за. Меня Рита зовут.
Абхазия поддерживает международное право. В международном праве есть презумпция невиновности. Если человек что-то нарушил закон, он, безусловно, должен быть наказан. Эту норму я не совсем понимаю. И как бы мое частное мнение по этой инициативе, я, насколько знаю, буквально чуть ли не на днях в России приняли подобный закон, и теперь очень быстро уже обсуждают его в Абхазии. Я уже несколько лет занимаюсь продвижением, ну, я считаю, что и многие говорят, что это очень полезно для страны инициатива, антикоррупционное законодательство продвигают. Продвигаем очень долго и тяжело. И сам механизм, как вот выбора повестки, вот я считаю, что моя повестка, она важнее, но она не проходит, но тут другая повестка появляется совсем. Для меня это как-то странно звучит. И я хочу сказать, мое мнение однозначно: для меня чиновник, который ворует, гораздо больше представляет угрозу, чем какой-то вор в законе. Меня зовут Рисмагатлиев.
Положительно. Конечно, хотелось бы, у нас было правовое общество, хотелось бы, чтобы у нас государство работало, хотелось бы законы, чтобы исполнялись. Меня зовут Тина.
Надо сперва посадить вот всех чиновников, кто по 100, по 200 миллионов ворует, а потом с нашими ворами, как они их называют, эти абхазцы, они, им некуда отсюда уходить, они за свое содеянное по полной программе отсидели, если он не причастен, если его за руки не поймали за то, что он там когда-то где-то за что-то его сажать, это неправильно. Пускай пускай чиновников, вот они коррупционеры, пускай их посадят, кто вот ущерб наносит нашей стране. Автандил Сурманидзе.
Я слышу, я читаю в интернете то, что вот сейчас вот вы говорите, что хотят они вот сделать. Может быть, и к лучшему, мама. Может быть, что-то у нас изменится в хорошую сторону, я так считаю. Меня зовут Светлана Адлиба.
Давно надо было. Это сейчас уже сколько, 26 лет. Надо с первого дня надо было это поднять вопрос. Парламент пускай решает. Их не дети тоже страдают, не мы только. Даур.
Судить нужно. Нужно вносить этот закон. Анна.
Анна Евгуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Сотрудники МВД Грузии задержали человека, ранившего главу Кахетинского отделения Департамента природоохранного надзора Минсельхоза Грузии Бесика Шубинидзе. Об этом сообщает общественное телевидение Грузии. Шубинидзе был ранен накануне 22 марта при выполнении служебных обязанностей. Произошло это, когда вместе с другими сотрудниками департамента он совершал запланированную проверку реки Алазани в Гурджаанском районе. Представители природоохранного ведомства заметили двоих мужчин в масках, которые плыли по реке в надувной лодке. Один из них открыл стрельбу из охотничьего оружия, а Шубинидзе произвел ответные выстрелы. Как выяснилось позже, в перестрелке ранен был не только Шубинидзе, но и браконьер, начавший стрельбу. С места злоумышленникам удалось скрыться. Полицейские обнаружили и задержали предполагаемого обвиняемого в ночь на субботу. В настоящее время под охраной он остается в клинике Джео Хоспитал в Гурджаане. Как отмечается, у пациента огнестрельное ранение в области ноги, его жизни опасность не угрожает. Сотрудники МВД идентифицировали личность второго браконьера и продолжают следственные мероприятия в связи с произошедшим. Что касается Шубинидзе, то у него наблюдаются множественные огнестрельные ранения. Глава регионального отделения природоохранного ведомства также помещен в гурджаанскую клинику Джео Хоспитал. По словам врачей, на данном этапе его состояние оценивается как стабильное. Правительство Грузии предупредило сограждан, находящихся во Франции, держаться подальше от акций протестов «желтых жилетов». Об этом говорится в сообщении, размещенном на Facebook-странице посольства. В посольстве для граждан Грузии действует горячая линия. Акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих в частности против повышения цен на бензин, начались во Франции в ноябре прошлого года. Сегодня во Франции состоится 19-я по счету еженедельная акция протестующих. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сыграет за Милан в благотворительном матче «Легенд» против Ливерпуля, который состоится сегодня, 23 марта, на стадионе Энфилд. Вместе с Каладзе на поле выйдут футболисты, с которыми он играл за Милан на позиции защитника большую часть своей карьеры. «Очень приятно, что спустя годы у меня есть возможность снова ощутить это чувство, когда ты готовишься к ответственной, важной игре. Я рад встрече с друзьями из команды, с которыми вместе провел 10 лет», — сказал Каладзе в интервью общественному телевидению Грузии. Матч между легендами Ливерпуля и Милана организован LFC Foundation, благотворительной организацией, созданной при футбольном клубе «Ливерпуль» 10 лет назад. Все вырученные от матча средства пойдут в фонд организации.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Работники социальных служб Грузии на этой неделе объявили о начале с 25 марта забастовки в масштабах всей страны. Некоторое время назад они открыто выступили против действующей системы социального обслуживания населения, обратившись с письмом к Минздраву. По обоюдному соглашению был запущен трехнедельный процесс медиации, но он не принес результатов. На вопросы моей коллеги Кэти Бучуришвили о положении в системе, целях забастовки и ожидаемых результатов в рубрике «Гость недели» отвечает сотрудник агентства социального обслуживания города Гардабани региона Квемокартли Зоя Шаховцова.
Зоя, работники социальной сферы Грузии на этой неделе объявили, что 25 марта планируют устроить забастовку практически в масштабах всей страны, чтобы привлечь к своим проблемам внимание властей, соответствующих структур и, наверное, общественности. В чем выразится эта забастовка?
Мы, как вы знаете, начали процесс медиации с Министерством правоохранения. Первый этап медиации закончился так, что у нас не получилась встреча с министром, можно так сказать. Поэтому мы обратились с заявлением, чтобы продлить процесс медиации, потому что мы хотели дать шанс министерству. Но мы не увидели готовность проводить изменения, и так как процесс медиации вот так закончился, что мы не смогли договориться о наших пунктах, которые мы в заявлении у нас были написаны, о наших требованиях, поэтому мы начинаем забастовку.
Какой она будет иметь характер?
Мы прекращаем ходить на работу, мы выйдем на двор, можно так сказать, мы собираемся в одном месте с целью добиться выполнения наших требований. Никто из нас не пойдет на работу, все социальные работники всех сервис-центров, абсолютно все не пойдут на работу.
Ну, Зоя, в результате вашей забастовки могут пострадать бенефициары, они лишатся вашей заботы, пусть даже на короткое время.
Понимаете, чтобы не начать забастовку, мы поэтому обратились с заявлением насчет медиации, потому что мы думали, что медиация поможет нам изменить наши условия работы и поможет нам создать условия для наших бенефициаров. Но так как мы не получили никаких конкретных шагов решения наших, не только наших и наших проблем бенефициаров, поэтому мы приняли решение меру такого протеста, вот, выбрать забастовку. Конечно же, то, что мы не выйдем на работу, это может повлиять на наших бенефициаров, которые нуждаются в нашей помощи. И в связи с тем, что в последнее время заявления очень выросли, спрос очень вырос на социальных работников, это, конечно же, повлияет на все системы, можно так сказать. Но мы оставляем себе одну функцию. Мы выйдем обязательно на неотложную помощь, если это будет касаться жизни ребенка, можно так сказать. Если будет насилие над ребенком или над человеком, мы обязательно выйдем и выполним свои функции. Но понимаете, наши функции что? Мы выйдем, мы увидим, что вот ребенку нужна помощь, да, но можно сказать, что у нас нету инструментов, чтобы помочь, да, у нас нету психолога, у нас нету семей, в которые можно перевести ребенка неотложно, понимаете? Есть, конечно, но их очень мало. Поэтому мы просим вот эти сервисы, мы просим для наших бенефициаров, потому что если у нас не будет сервисов, если у нас не будет инструментов, больше несчастных случаев произойдет. Да, несчастных случаев надо ждать еще больше, если мы продолжим работать в этой же системе и при таких же условиях, понимаете?
Ваши бенефициары, это же не только дети.
Это не только дети, да. Это также люди с ограниченными возможностями, это люди пожилые, это люди, которые просто нуждаются в консультации, помощи социального работника. Это люди, над которыми было насилие. Но вот с годами у нас прибавились функции, у нас прибавились обязанности, но у нас не прибавилась зарплата, у нас не прибавились сервисы, у нас не было ресурсного обеспечения.
Ну, взрослая часть, скажем, ваших бенефициаров, они как-то попытаются хотя бы символически стать рядом с вами во время вашей забастовки. Как-то они солидарны с вами, как-то пытаются помочь решить ваши обоюдные проблемы.
Мы перед тем, как начать забастовку, связались с теми семьями, с которыми мы работаем постоянно. Мы им объявили то, что мы собираемся объявлять забастовку, и то, что нас не будет на работе. Да, они солидарны с нами. Они очень обрадовались тому, что мы хотим изменений, потому что они знают, что эти изменения мы хотим для них. Они хотят лучшие условия, они хотят лучшие программы. И они сказали, что они готовы выйти вместе с нами. И ждут они от нас, так скажем, звонка. Если нам понадобится их помощь, они готовы выйти вместе с нами и потребовать вместе с нами изменения этой системы.
Вы надеетесь на то, что вы что-то сможете сдвинуть с мертвой точки? Вы, может быть, руководствуетесь какими-то прецедентами решения проблем в других странах? То есть вы точно знаете, что надо делать, чтобы преодолеть вот этот бюрократический подход государства к решению ваших проблем?
Понимаете, если мы не сделаем этого, да, как я уже сказала, случится еще больше несчастных случаев, и в этой системе мы не сможем защищать права наших бенефициаров. Они окажутся еще в худшем положении. Просто это не будет называться социальной работой, то, что мы делаем. Поэтому мы надеемся на то, что государство услышит наш голос, то, что найдутся ресурсы, потому что если есть желание, то можно достать и ресурсы. Понимаете, если не получится так, что мы добьемся конкретных решений, да, вместе с нами выйдут наши бенефициары. А это уже, понимаете, это очень большое количество людей. Просто такое колоссальное количество людей, которые просят изменения, я думаю, что они не оставят без внимания.
Последний вопрос. Чувствуете ли вы поддержку общества? Потому что понятно, что это не только ваши проблемы. И не только проблемы ваших бенефициаров. Если смотреть дальше, то это проблемы общества в целом, потому что оно не может считаться благополучным, если в нем живут люди, абсолютно лишенные заботы со стороны государства. Вот по-вашему, если общество не реагирует на эти проблемы и не пытается хотя бы оздоровиться, что ли, с этой стороны, почему это происходит?
Мы чувствуем поддержку общества, мы чувствуем поддержку негосударственных организаций, которые нам пишут, говорят в открытую о том, что они нас поддерживают. Мы чувствуем поддержку людей, которые просто так услышали о нашей проблеме и просто написали нам о том, что они нас поддерживают. А нас очень большое количество людей, очень много организаций, которые хотят нам помочь, которые выйдут вместе с нами также на забастовку. И мы думаем, что вот это объединение, да, человек, людей, которые хотят помочь обществу, и вот это наше общее дело принесет успех, можно так сказать. Система на сегодняшний день не пытается, так сказать, укрепить сильные стороны бенефициаров в сложных ситуациях. Поэтому мы хотим, чтобы вот изменить эту систему.
Соцработником Зои Шаховцовой беседовала Кэти Бочуришвили.
Гость недели.
На этой неделе в Абхазии обсуждали украинские санкции, принимали поправки к законам, создавали комиссию по расследованию договора с Абсны Ойл, поздравляли с днями рождения президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. С итогами недели Изида Чани.
В центре обсуждения недели был украинский санкционный список, в который попали трое граждан Абхазии, наблюдавших за выборами в ДНР и ЛНР. Это председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гоги, посол по особым поручениям МИД Абхазии Олег Аршба и депутат парламента Абхазии Алмазхан Арценба. Напомню, что 20 марта Совет национальной безопасности Украины ввел санкции в отношении юридических и физических лиц. Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств и применение других запретов въезда на территорию Украины. МИД Абхазии выразил по этому поводу недоумение. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что даже если киевские власти не считают необходимым признавать выборы в Донбассе, подобное санкционное давление явно непропорциональная мера воздействия, которая не может иметь никакого оправдания. При этом МИД Абхазии подчеркивает, что выборы в ДНР и ЛНР не вступают в противоречие с Минскими соглашениями. Председатель ЦИК Томас Гогия, комментируя решение, принятое президентом Украины, отметил его бессмысленность. По его словам, представители абхазской делегации, наблюдавшие за выборами в ДНР и ЛНР, ожидали таких действий со стороны Украины, но не видят смысла включать их в санкционный список, так как никакого бизнеса и финансовых активов у абхазских граждан, попавших под санкции, на Украине нет. Депутат парламента Алмазхан Арценба также прокомментировал это решение на своей странице в соцсети следующими словами. Если господин Порошенко нашел какие-то мои счета в Киеве, я с радостью передам их ему. И пусть это будет мой спонсорский вклад в его заведомо проигрышную предвыборную кампанию. Две общественные организации, Абхазский фонд международного сотрудничества и Российское экологическое общество, подписали на этой неделе на площадке Ассоциации журналистов Абхазии соглашение о сотрудничестве в области экологии. Основная цель фонда в привлечении инвестиционных проектов в Абхазию. Главный акцент будет сделан на вопросы утилизации бытовых отходов и мониторинг экологического состояния промышленных проектов, которые реализуются в стране. Спикеры подчеркнули важность сохранения уникальной флоры и фауны Абхазии и обозначили направления для сотрудничества: экологический туризм и формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Экологическую тему продолжили на пресс-конференции в Сухуми представители общественности, карантинной инспекции и комитета по экологии. Участники пресс-конференции рассказали о совместных усилиях, направленных на спасение абхазских пальм от пальмового долгоносика, попавшего в Абхазию после Сочинской олимпиады. По данным специалистов, на сегодняшний день в Абхазии уже погибло 100 финиковых пальм. Возвращение из отпуска главы администрации Гальского района Тимура Надарая стало ответом на информацию, распространяемую в грузинских СМИ, об его тяжелом состоянии после избиения. Тимур Надарая, находившийся в Крыму с 4 марта, высмеял грузинские СМИ, назвав их наследниками геббельсовской пропаганды, которая использует ложную информацию для поддержания в грузинском обществе образа врага в лице абхазов, и сообщил, что в то время, как грузинские СМИ сообщили о его избиении, он отдыхал в Крыму. На этой неделе прошло заседание сессии парламента, на которой депутаты наконец-то приняли решение о создании комиссии по изучению законности соглашений и договоров, подписанных правительством с нефтяной компанией «Апсны Ойл». Создание парламентской комиссии никак не повлияет на деятельность компании, уходящей своими корнями в офшорную зону. Напомню, что на прошлом заседании депутаты не смогли создать комиссию, так как большая часть парламентского корпуса голосовала за приостановку деятельности нефтяной компании на время проведения работы комиссии. Депутаты также отклонили предложение своего коллеги обратиться в Конституционный суд с вопросом о законности договоров, подписанных с нефтяной компанией, на том основании, что этот вопрос не входит в компетенцию Конституционного суда. Еще одно противоречивое решение парламента, заслуживающее внимания: принятые в первом чтении чуть ли не единогласные изменения правил тонирования стекол до 70% в автомобилях были отклонены во втором чтении. Депутаты все же восприняли рекомендации сотрудников ГАИ, настаивающих на том, что увеличение тонирования стекол повлияет на и без того сложную ситуацию на дорогах, и проголосовали против увеличения тонирования стекол в автомобилях. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Фигуранты украинского санкционного списка есть и в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. А еще о трудностях предвыборного объединения и многом другом в итогах Юго-Осетинской недели, которую подвел Мурат Гукемухов.
В начале недели впервые за 8 лет работа трехстороннего российско-грузино-осетинского механизма по поиску без вести пропавших в годы конфликта юго-осетинская сторона передала Грузии останки 7 гражданских лиц, о чьей судьбе ничего не было известно. По словам заместителя полномочного представителя президента Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Егора Кочева, все они были обнаружены после 8 года.
Передан были представителям Международного комитета Красного Креста, и точно также они передадут их грузинской стороне по линии Международного комитета Красного Креста. Эти останки были эксгумированы, были проведены экспертизы генетические. Перед этим, конечно же, собирались какие-то генетические материалы у родственников. И 7 останков были показаны совпадения. Лаборатории независимые, одна из них находится в Загребе, в Хорватии. Это гражданские лица. Эти гражданские лица, они были обнаружены в 8 году, но тогда грузинская сторона отказалась их принимать, я не знаю по каким.
Всего в марте этого года сотрудники миссии оповестили родных 23 человек, числившихся без вести пропавшими, о том, что останки их родственников опознаны. Речь идет и о работе второго грузино-абхазского координационного механизма. В Южной Осетии миссия сотрудничает с общественной организацией «Память и надежда», которую возглавляет Лидия Кудзиева. Она рассказала «Эху Кавказа», что 10 марта родственники без вести пропавших собрались, чтобы обсудить передачу останков грузинской стороне. По словам Лидии Кудзиевой, она сделала специальное обращение и во время последнего визита в Схинвал сопредседателей женевских дискуссий. Послушайте фрагмент ее интервью Ирине Келексаеву.
Тут другой случай был совсем. Тут старики просто от безысходности умерли, и они были похоронены здесь. Просто уже прошло время, и не знали, кто они. а делегат оказала, кто они. Ну, они же знают, когда ты человека забираешь и с собой не возвращаешь в течение 28 лет, то значит, этот человек не живой. И знаешь, где он похоронен, и передай родственникам. Мы же христиане, чтобы похоронили по-человечески. И давайте с нашей стороны, пускай этот такой гуманный поступок пойдет, мы им передадим, а пускай они тоже подумают, что с этой стороны тоже своих очень ждут родственники, близкие, и чтобы они тоже нам в ответ сделали такой же гуманный шаг.
По данным аппарата президента Южной Осетии, по вопросам постконфликтного урегулирования на сегодняшний день пропавшими без вести числится более 150 человек. В среду 20 марта партия «Новая Осетия» заявила, что намерена самораспуститься, чтобы влиться в ряды НХАС и вместе идти на парламентские выборы. Напомним, объявленное ранее объединение трех партий, НХАСа, Новой Осетии и Аланского Союза, не состояло. По причине, очень напоминающей неформальное административное давление, Аланский Союз из Альянса выпал, а его лидер, экс-кандидат в президенты Алан Гогоев, отказался от участия в парламентской избирательной кампании. Оставшиеся решили продолжать без него. Предполагается, что решение о самороспуске партии «Новая Осетия» будет оформлено в ближайшее время на партийном съезде, заявил Давид Санакоев.
Сейчас идет работа по районам у нас, и здесь в городе, и мы вот общаемся с членами нашей партии. Проведем съезд, и к этому времени, я думаю, что будет готовлен съезд на ХАС. Наше решение не отменяется, наши намерения остается в силе. Мы будем принимать участие в выборах и надеемся на хороший результат.
Понятно, что эти самороспуски и объединения не от хорошей жизни. Действующие власти просто выкручивают партиям руки, не оставляют предстоящих выборов последних признаков легитимности. Еще недавно Минюст грозил Новой Осетии закрытием, даже подал документы в суд на ликвидацию. То есть принципиальная позиция ведомства, отвечающего за нормативно-правовое регулирование в стране, состояла в том, что партию Новой Осетии нужно непременно закрывать. Но после встречи лидеров трех партий с президентом Бибиловым и отказом Алана Гогоева от участия в выборах, Минюст отозвал документы о ликвидации Новой Осетии, говорит Давид Санакоев.
Когда нас пригласили в суд, мы пришли, и на этом вот предварительном заседании нам было объявлено стороной Минюста, что они отзывают свое заявление. Я понимаю это так, что как бы то ни было, у них остаются другие механизмы недопуска Новой Осетии к выборам. Я вот хочу сказать, что уверенность у меня в том, что НХАС парламентская партия, и у них вот таких преград не будет. Поэтому мы продолжаем наше объединение, будем дальше идти вот на платформе НХАС.
Минюст, когда вы должны уведомить о том, что вы закрываетесь и идете в партию?
Мы пригласим на съезд Министерства юстиции. Мы это сделаем за некоторое время до съезда. Как только у нас будет готов, будет определена дата, мы это сделаем достояние Минюста. И после этого уже мы представим документы, в которых будет зафиксировано решение съезда Новой Осетии.
По словам Давида Санакоева, о решении партии будут уведомлены и партнеры Российская партия «Справедливая Россия» и Итальянская социалистическая партия «Сан-Марино». Лидер парламентской партии НХАС Алан Алборо в интервью Ирине Келицаевой сообщил, что объединенный съезд партии пройдет после мероприятий Новой Осетии.
Как и было заявлено ранее, будем объединяться на базе нашей парламентской партии НХАС и уже совместно проведем съезд партии НХАС.
Списки, которые будут составляться уже вашим двойственным союзом, по какому принципу вы будете людей в эти списки включать?
Мы более конкретно будем обговаривать Гобрина и Друфьевка. Естественно, будет во главу угла стоять, чтобы туда прошли в эти списки люди, которые на самом деле болеют за нашу родину и будут во благо народа заниматься законотворчеством в парламенте. Самое главное сейчас для нас вот это. А так больше будет одних представителей или меньше других, это, думаю, Давид Георгиевич тоже подтвердит, не самое важное.
В прошлую среду стало известно, что пятеро представителей Южной Осетии, наблюдавших за выборами в самопровозглашенных республиках Донбасса, попали в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме пяти граждан Южной Осетии и трех граждан Абхазии, в списке попали наблюдатели из Австрии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов и США. То есть на этот раз кампания приличная. Из Южной Осетии в список попал глава администрации президента Игорь Казаев, вице-спикер парламента Руслан Дидеев, депутаты Бахва Дидеев и Игорь Чочев, а также помощник президента Давид Газати. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Украину сроком на 3 года. Все попавшие под ограничение югосетинские граждане уже заявили, что никаких активов в Украине не имеют и в обозримом будущем посещать эту страну не собираются. При этом господа вдоволь поерничали. Самый молодой депутат парламента Игорь Чочев, например, заявил, что Порошенко, вводя санкции против него, пытался таким образом привлечь к себе внимание украинских избирателей. Вице-спикер югосетинского парламента Руслан Дидеев заявил, что какие-то санкции его совершенно не колышат. А глава администрации Игорь Казаев почему-то решил выступить в качестве эксперта по украинским делам. Цитирую. «Введенные персональные санкции имеют исключительно популистский посыл для граждан Украины, которым режим Порошенко пытается показать подобие работы». Конец цитаты. Бывшему руководителю дипломатического ведомства Давиду Санакоеву такая реакция показалась слишком легкомысленной для людей, представляющих государство. Им не стоило озорничать и отпускать колкости, считает Давид Санакоев.
Официальное лицо является представителем своего государства, и как он говорит, как он себя ведет, судят о государстве. Надо быть корректнее, даже в разговоре с оппонентами. Я вот никогда не видел, чтобы российские представители власти такого уровня могли вот таким образом реагировать, в том числе и на санкции. Я думаю, что если бы было больше уважения к своим оппонентам, которая проявляется также и в лексике. Тогда, я думаю, отношение к нам бы начало быстрее меняться в лучшую сторону.
Председатель югосетинской партии ФДБАСТа Вячеслав Габозов посмотрел санкционный список и обратил внимание на деталь, которая произвела на него благоприятное впечатление.
В санкционные списки Украины включены не просто частные лица, там написано, что включены официальные лица, причем значит, четко перечислены все государственные должности, которые они занимают. Четко написано и Республика Южная Осетия там указывается без всяких приставок, типа так называемая, без всяких кавычек и так далее. И, кстати говоря, без привязки к Грузии. Четко указывается, что руководитель администрации, президента Республики Южная Осетия, парламента Республики Южная Осетия, город Цхинвал, они четко пишут. Так что я думаю, украинцы в какой-то степени продемонстрировали, что они понимают, что Республика Южная Осетия это отдельное государство. Это уже хороший момент, прорывается вот таким образом. То, что они где-то в глубине души понимают сложившиеся реалии.
Это был председатель югосетинской партии ФДБАСТа Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжение юго-осетинской темы и в завершение программы «Голоса из Цхинвали». О качестве медицины с жителями столицы самопровозглашенной республики беседует Зарина Санакоева.
Как бы вы оценили уровень системы здравоохранения у нас в республике?
На этот вопрос я пока не могу ответить, потому что я уже давно не ходила и не пользовалась услугами. Нет, это не говорит о том, что мне очень хорошо. Я как раз сейчас стою, а у меня давление ой-ой-ой. Вот сейчас чуть-чуть появится время, и я схожу и обследуюсь. Мне нужно УЗИ сердца сделать, но это, конечно же, надежнее сделать во Владикавказе, чем здесь. Так что
вы поедете?
Я поеду во Владикавказ и сделаю там УЗИ сердца. Нет, а потом уже с этими ответами я могу прийти спокойно. У нас кардиологи хорошие здесь, так что нужно к ним обратиться. Есть у нас очень хорошие, высококвалифицированные врачи. Я не спорю. А есть, конечно, которые, от которых можно было бы желать ничего, не знаю.
Уфалобом, бофестом.
Вот говорят, что сейчас все бесплатно. Но сегодня, например, я заплатила за УЗИ 1000 рублей. Я спросила, сколько. Врач сказал, сколько считаете нужным. Но даже это не проблема. А проблема в том, что в последнее время очень плохо делают анализы. Хоть и бесплатно. Я готова заплатить за хорошую диагностику. Я не понимаю, почему эту проблему нельзя решить, когда сами же врачи жалуются на результаты этих анализов. А какая медицина без диагностики? Одним словом, желательно, чтобы было лучше.
Как
бы вы оценили уровень медицинского обслуживания у нас в республике?
Ну, я считаю, что несмотря на то, что многие врачи, доктора стараются делать нашу жизнь более здоровой и комфортабельной, но не хватает все-таки специалистов в разных профилях, не хватает оборудования или не хватает специалистов, которые бы работали на этом оборудовании. Пока что уровень очень низкий. У нас каждый день происходят какие-то несчастья, умирают люди, только потому что не хватает у нас, к сожалению, методов диагностики и аппаратов для этого.
Ситуация улучшается или ухудшается?
Ситуация, конечно, с годами улучшается. Во-первых, у нас есть чистая больница, чистые палаты.
Можно посмотреть, как часто тяжелых больных возят в Грузию. Если бы было все нормально, их бы туда не возили. Врачи у нас неплохие, не могу пожаловаться, но в медицине все быстро меняется. Нужно идти в ногу со временем. Я помню, в советское время и в 90-е годы тоже со всей Грузии приезжали лечиться в Схинвал. Говорили, что здесь хорошие врачи.
Система здравоохранения намного улучшилась за последнее время. У нас появилось много специалистов, молодых, грамотных. Мне очень понравилось состояние новой больницы. Чистые палаты, в которых есть все удобства. Я довольна. И сейчас, конечно, еще есть над чем поработать, но, в принципе, я довольна. Я больше оцениваю систему детского здравоохранения, так как у меня маленький ребенок, и за зиму мы очень часто обращались к помощи врачам. И мне понравились и условия в больнице, и отношение врачей, и их грамотность.
Зайдина Санакоева специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.